Разговор со звездой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, радио «Спутник», Южная Осетия, у микрофона Гурам Карсанов и рубрика «Разговор со звездой». Первый выпуск, и скажу, дорогие зрители, будем приглашать в нашу студию известных актеров, режиссеров, художников и танцоров. И не только. Людей, делающих и сделавших для Осетии многое, и имена, которые на слуху. Сегодня у нас разговор в студии с молодым талантливым актером, режиссером Гиви Валиевым, который является заслуженным артистом Северной Осетии и Республики Кабардино-Балкария. Здравствуй, Гиви. Давно тебя не видел, но активно наблюдаю за всем твоим творческим процессом. Наверное, один из тех редких людей, скажем так, который знает тебя с первого курса, с первых шагов на профессиональной сцене, от студента до народного артиста Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Это твои официальные, и это очень мощные регалии в твоем возрасте. Тем более, народного артиста ты получил до 30 лет, насколько я это знаю.
Нет, я пока заслуженный артист.
Ну, считай, что я накаркал. Считай, что я накаркал. Помимо того, что ты был признан лучшим артистом на сцене «Без границ», так ты еще и талантливый режиссер. То есть это без лишнего пафоса, я тебе скажу, потому что, к сожалению, у меня не было возможности посмотреть твои спектакли, но куча моих друзей всегда специально уезжает во Владикавказ, чтобы посмотреть твои спектакли. И это тоже правда. Только восторженные отзывы. И расскажи, пожалуйста, вот поделись с нашими слушателями, как ты к этому шел?
Ну, актерская профессия, она... Человек вряд ли ее выбирает. Я не думаю, что человек как-то планирует, что я буду актером. Нет, совершенно нет. Планируется все, наверное, другим человеком, самым большим режиссером в мире. Это, наверное, Господом. Он решал, кому куда идти, и решил, наверное, за меня. В моей жизни было очень много случайностей. Хотя, наверное, случайностей не бывает, это закономерности. Я как по окончанию университета пришел в театр, и сразу мне посчастливилось сыграть в спектакле «Ревизор». Встретился с человеком очень известным и очень мною до сих пор уважаемым, хотя его уже нету, в живых, Паламышевым, который устроил кастинг в Латинском театре на роль Хлестакова. И после моих проб он сразу сказал, что я утверждаю на роль Валиева Гиви. Вот с этого дня у меня как-то так закрутилось, сыграл Хлестакова, за эту роль я получил на сцене «Без границ» за лучшую мужскую роль, премию и награду.
Это был хороший старт. Многие годами идут, чтобы на фестивале такого уровня, такое
признание.
Да,
фестиваль был очень высокого уровня, именно тот год. Было очень много гостей, приезжал Казанский театр, приезжали Монголия. Ну, очень-очень большой, международный был фестиваль. Потом я сыграл у знаменитого абхазского режиссера Валерия Кове «Жизнь есть сон». Также у Владимира Попова я сыграл Жадова в «Доходном месте». Потом была, конечно, моя любимая роль и очень сложная для игры, это «Черная бурка».
Да,
Гевра Хугарева,
да, да,
в постановке Дутагова.
Дутагова, великолепный был спектакль, я тебя смотрел, шикарно, мне очень понравилось. То есть, как говорят у нас в актерской среде, я тебе верил, я тебе поверил.
Спасибо, спасибо. Ну вот так как-то жизнь дальше шла, работа за работой, потом были еще роли, были учитель танцев с Анатолием Дзываевым, царство ему небесное, режиссер был он, и также с Тамерланом Дзуцевым, режиссером Югостинского театра «Ромео и Джульетта». В это время, все время душа моя хотела, так рвалась в режиссуру.
Кстати, вот этот следующий вопрос. Как ты к этому пришел? То есть в актерстве ты все сказал или ты хотел все-таки свое видение показать?
Конечно, в актерской профессии все никто никогда ничего не смотрит. Даже Михаил Чехов, который играл в России уйма хороших ролей, и начиная от Хлестакова до Гамлета, до царей, уезжает в Америку и хочет играть дальше, создает свою систему. Что-то, наверное, не хватает. Когда человек из актерской профессии идет в режиссуру, что-то не хватает. Он понимает, что есть недосказанности. Эти недосказанности надо сказать. Это как семейная жизнь, когда, ну вот, живем, и в один день надо просто поговорить хорошо, чтобы разобраться. То же самое в этой профессии. Недосказанностей много. Есть ряд спектаклей, ряд драматургии, которым ты хочешь сказать и поговорить со зрителем на другом языке. Постановка спектакля это разрешает. Ты можешь поставить спектакль и потом понять, насколько ты затронул и насколько ты близок к этим людям. Я учусь у выдающегося, на мой взгляд, мастера, у Михаила Захаровича Левитина и Михаила Ивановича Филиппова. Это, опять-таки, большое везение, что я смог... Как-то так судьба распорядилась, чтобы я попал именно к этому человеку,
который... Это московский ГИТИС, да?
Это Гитис, да, который меня 5 лет как родного сына просто опекает.
Я хочу познакомить зрителя в том плане, что, зная Гиви Валиева, то есть его жизнь не сплошная красная ковровая дорожка, то есть все его достижения — это благодаря неимоверной трудоспособности, и я могу сказать, что целеустремленность. Человек, который пытается и сделал себя сам. И, естественно, талант, который у него, и вот эта живая мужская энергетика, которая в нем есть от природы, во многом, наверное, ему помогала. Гиви, помнишь, были такие разговоры, куда мы катимся, что у нас сейчас творится в театре? То есть это разговоры были практически с того дня, как я поступил в университет, потом на следующий год ты поступил. То есть эти разговоры были всегда, типа, Остинский театр и вообще в театр по Северной Осетии. Про весь Северный Кавказ не буду говорить, но вот в частности про Осетию, то есть он скатился до уровня чуть ли не комеди-клаба такого уровня. Как ты думаешь, каково сегодня положение, в общем-то?
У Гарси Лорки есть потрясающие слова. Театру придется пережить страшные времена. Искусством стали называть все, что угодно, лишь бы нравилось. Это не только касается Остинского театра, это вообще театру. Сейчас выживают в это вот страшное время, когда телевидение доминирует, когда мы наших детей не приучаем театру, а для них становится важным сходить в ресторан, кафе, посидеть, на дискотеке потусить, и какого-то духовного воспитания нету, то, конечно, театр это становится, ну, театру трудно выживать. Что касается самого Остинского театра, это для чего создан вообще национальный театр? Сохранение культуры, традиций, языка народа. Национальный театр, самая главная задача, это вот в этом. И это надо учитывать. И что в мире больше второго Остинского театра нету. Есть только один, и разговаривает на этом языке. Как и на юге, так и на севере, разговаривает на одном и том же языке, и надо ему помогать. Надо помогать всячески. Сложно говорить о национальном театре, когда нету драматургии. Допустим, когда создавался МХАТ, то Чехов писал специально для МХАТа. Островский писал специально для МХАТа. Горький для МХАТа писал. И тогда понятно, что театр создается. Сегодня в Остинском театре прекрасная труппа. Просто на зависть, может быть, всем большим регионам. И те люди, которые знакомы с Остинским театром, те регионы, которые знакомы, они это подтвердят, и они согласны с этим, что труппа потрясающая. Есть большие проблемы, которые надо решать. Вопросы репертуарного плана. Театр не должен быть только для интеллигенции или только для сельского населения. Театр, особенно если он носит имя академический, он должен привлекать как интеллигенцию, так и молодежь. Он должен привлекать и сельское население. Все слои общества должны охватить академический театр. К сожалению, пока вот в этом у нас огромный пробел. И это не секрет.
Ну, тем более сейчас, Гиви, уровень жизни более-менее все-таки улучшился по сравнению с 90-ми, с тем же начале нулевых, наверное. Есть какая-то более-менее стабильность. Да, конечно, тяжело, дорого жить, скажем так. Но как в театр люди идут все-таки сейчас? Насколько я знаю, на твоих спектаклях зал бывает полный. А как в общем состояние театров? Не только Остинского академического, но и Дегорского, скажем. Детский на ремонте у нас сейчас. Музыкальных, русского театра. В Цхинвале, в принципе, всегда полный зал.
Осетия очень маленькая, да, республика. Маленькая республика, особенно Владикавказ, там 300 или 400 тысяч населения, не больше. И в этом маленьком городе находятся 4 профессиональных театра. И, конечно, у них спектакли у всех в пятницу, субботу, воскресенье, и надо рвать зрителя. Русский театр стабильно работает, также работает стабильно Дегорский. Ну, все театры работают стабильно, но посещаемость, я же говорю, с этим надо поработать. Если мы сделали спектакль, нужны хорошие. Во-первых, надо сделать хороший спектакль, надо постараться делать хороший спектакль, качественные спектакли. И потом надо уметь их продавать.
Но в то же время это не должно быть ширпотребным каким-то продуктом, так и иначе.
Да. На злобу дня о чем-то надо говорить. И потом все-таки искусство на первых порах надо навязывать. Притом насильно навязывать. Потому что, вот, допустим, нам садик навязывают, нам школу навязывают, нам университет навязывают, потому что нам это надо. Так почему мы не понимаем, что театр это надо? Ничего плохого театр не принесет вашим детям и обществу. Кроме того, что хорошего и обогатится человек, духовное оздоровление будет, он плохого не принесет. Но неизвестно, где вечером бывают наши дети, когда они уходят, в каких ресторанах и что с ними там происходит, и как ведут себя молодежь. Надо с раннего детства приучить к театру, и тогда у нас не будет пустых залов. У нас какой-то пробел произошел в каком-то поколении. Допустим, я говорю о Васинском театре, где очень сложно сейчас. Я помню, как в школе, допустим, после просмотра спектакля, у нас в школе шли огромные по этому поводу обсуждения. Мы обсуждали спектакли. Да. Был один раз случай, когда я играл «Черную бурку», и педагог, которая пришла с детьми, и она сидела на первом ряду с телефоном. Мне просто хотелось в этот момент выйти и этот телефон просто сломать. За эту жесткость я извиняюсь, но хотелось, потому что она не может быть преподавателем, она не может вести предметы и говорить о нравственности, она не может.
Скажи, пожалуйста, ты человек гастролирующий, побывал, наверное, и в других регионах России, и в частности именно по Северному Кавказу, по нашим соседям. Каково у них состояние театров?
Ну, везде, в национальных театрах репертуарный план, наверное, сложный, потому что драматургия везде хромая. Сейчас нельзя говорить, что где-то лучше, где-то хуже. В Осинском театре все равно какое-то, допустим, преемственность поколений хотя бы в актерской студии, в актерах есть, а у них-то нету.
Тем более, представь, те маститые артисты, которые у нас еще и успели быть педагогами у нас в университете, потом, когда на одной сцене работаешь с ними, это же вообще сказка.
Да, конечно. Я еще раз возвращаюсь, да, вот у того же Гарси Лорки вообще это какой-то как паспорт в театр, когда любой студент приходит, ему надо сперва вот это прочитать и потом понимать, что такое театр. Он говорит такую хорошую фразу. Зрители – те же дети, а дети любят строгого и дельного учителя, если он справедлив. И жестоко потешаясь, втыкают иголки в стул тому, кто робок и угоден с учениками. Театр должен навязывать свое понимание искусства, а не зритель должен навязывать.
Ну, как правило, было такое тяжелое время, когда на поводу зрителя пошел театр, ставя антрепризы чисто с коммерческим уклоном, чтобы лишь бы заработать денег. Но это были тяжелые времена. К сожалению, это было. Кстати, Гиви, есть такая проблема еще. Пару лет назад общался с Ванеевым Владимиром в «Царстве его небесное». Прекрасный был драматург, который написал «Аланта» пьесу. Тогда он еще говорил, и, оглядываясь, я заметил, что у нас есть еще проблема с драматургией. То есть все, что ставится, это было написано в основном в советское время. То есть есть ли современные драматурги? Я знаю, что Асахмат Айларов, но он больше комедийного плана пьесы пишет. Как с лирикой, с трагедиями? Как с драматургией вообще, с писателями?
Если в республике один драматург, это не означает, что проблема с драматургией, она исчерпана. Проблема драматургии стоит на первом месте. Ее практически нет. Драматургия рождается хорошая когда? Когда пишет не один человек, когда пишут 10-20 человек, и каждый знает, что он должен написать лучше первого. Это живая конкуренция, во всем должна быть живая конкуренция. А сегодня, ну, нету. Те произведения, которые приносят, они практически очень слабые. В чем еще проблема, на мой взгляд, тех людей, которые хотят драматургией заниматься? Они не увлекаются театром. Мне кажется, вот я напишу, и это уже хорошо. Они не знают законы сцены, они не знают время сцены. Они не знают, ну, элементарных вещей, которые сцена должна быть. Они пишут огромные диалоги, монологи, которые, ну, сцена не выносит. Бездейственные пьесы. И прежде чем становиться драматургом, именно театраль, можно писать романы, можно писать и из романов потом делать инсценировки, это тоже еще одна работа. Но драматург, который пишет пьесу, он должен знать хорошо сцену. Антон Павлович Чехов знал прекрасно сцену. Также Островский знал прекрасно сцену. Все эти драматурги, о которых мы сейчас говорим, или, допустим, почему сегодня так популярны пьесы Георгия Дмитриевича Хугаева? Потому что он прекрасно знал сцену. Когда ты читаешь пьесу, ты понимаешь, что особенно видишь, если хорошо знаешь планшет сцены Осинского театра, то ты понимаешь, что вот здесь он все это писал. Он писал на своих актеров. И голоса этих актеров, которых ты, в принципе, знаешь, и ты знаешь, что эту пьесу писал он именно на этого актера, ты их слышишь, реально слышишь. Допустим, очень хорошая пьеса «Названные братья», и это писалось на Цехиева, и ты голос Цехиева в этой пьесе слышишь. Главное, чтобы ты знал этого человека. То есть знание сцены у драматургов современных, я имею в виду Осетию, да, мы сейчас больше берем.
Да-да.
Не берем там мировую, в России с этим более-менее. Там есть Бартыневич, там есть Лаповский, там есть братья Дурненковы. Это там намного лучше. Но в Осетии огромная проблема.
Ты сам был педагогом, работаешь еще на факультете искусств, сцен движения преподаешь. Ты сталкиваешься с молодыми кадрами. Каковы они, каково... Не буду сравнивать с нашим поколением, скажем, но вот ты сейчас уже опытный актер, уже режиссер. Каков потенциал нынешней молодежи, его духовная составляющая, скажем так, физические способности?
У нас были лучшие педагоги, но сегодня студенты лучше. Что произошло, я не знаю, но они намного ответственнее. Мы все-таки какой-то попали в какой-то период, вот знаешь, этой перестройки, да, в любом случае мы попали, мы дети перестройки.
Как назвал наш декан, вы дитя перестройки,
Хозев, как говорю. И мы как-то многое не видели, многое не знаем. А эти люди, они, ну, особенно вот тот факультет, который я сейчас имею в виду, они намного собраннее, они интересуются больше. Вот, допустим, за тот период, когда мы с тобой учились, Гурам, с 2000 по 2005 никто в театр не пришел. Сейчас каждый год кто-то из них идет в театр, и при том приходит, допустим, русский театр сегодня полностью практически оснащен факультетом искусств. Практически полностью. Также Остинский театр сейчас начали... в музыкальный театр оперы и балета приходить с факультета искусств. Они поют главные партии, при том. Также в театр Шаби, детский театр. То есть и в Дегорском театре уже наши выпускники. То есть они прям факультет искусств пускает. Потом мы недавно, я преподаю еще фехтование, мы недавно с моими студентами поехали на Серебряную шпагу. Серебряная шпага проходит фестиваль в Москве, в ГИТИСе. Это международный фестиваль. И мы привезли первое место. Мы взяли за номинацию «Лучшее фехтование», «Женское фехтование», и привезли номинацию.
Позапрошлом году, или, может быть, чуть пораньше, нашего преподавателя старший сын, Батрас Засиев, тоже получил эту почетную премию.
Да, знаю.
Очень обрадовался, и про вас тоже слышал. Это может только радовать. Гиви, огромное тебе спасибо за интересное и познавательное интервью. Нашим слушателям это будет очень-очень-очень интересно. Удачи тебе, Гиви. Спасибо тебе большое.